Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Мы говорим сегодня с протоиереем Андреем Лоргусом, директором Института христианской психологии. Мы — это Марина Борисова, я Константин Мацан. И говорим о теме осуждения, суждения, неосуждения. В общем, о том, о чем мы все так любим заниматься.
Ну, помимо ситуации, когда... само деяние говорит о том, что оно как-то должно быть оценено с точки зрения нравственности. Мы же постоянно себя всю жизнь сравниваем. Вот это ощущение соревнования, оно закладывается, мне кажется, в детстве, в большинство из нас, и дальше идет с нами по жизни в совершенно разных формах. То есть это может быть профессиональный рост, это может быть творчество, это может быть спорт, это может быть семейные какие-то отношения, это может быть желание увеличивать свой материальный достаток. То есть это количество вариантов можно множить и множить. Суть от этого не меняется. Мы все время соревнуемся с кем-то в достижении чего-то. Если мы перестаем это делать, то происходит что?
Я как раз подумал об этом, потому что у меня есть такой пример. Один человек, один клиент на психотерапии, он пришел с очень тяжелой депрессией. Оказалось, что он очень талантливый предприниматель, богатый уже человек, нажил большое состояние собственными изобретательностью, трудом и всем, и им двигала соревновательность вот эта вот как раз. Он все время себя сравнивал с другими. И в какой-то момент он вдруг почувствовал, что он больше ничего не хочет. У него нет никакого желания ни работать, ни зарабатывать, ни создавать бизнес. Он даже перестал контролировать, и у него начали воровать. Он потерял интерес, он впал в депрессию. И мы с ним довольно, недолго работали, может быть, месяца два всего. Но выяснилась одна замечательная вещь, он сам себе открыл. Он говорит, что я же это делал все для того, чтобы доказать, что я лучше, чем он. Причем кто он уже забыл. Но понял, что это был он, не она. Ему нужно было важно доказать, что вот он лучше. И вот когда он этот лучший, у него были критерии. Статус, деньги, власть. Он этого статуса, деньги, власть добился, потерял интерес. Оказалось, что ему ни бизнес не интересен, и деньги ему уже не нужны столько, потому что он не знает, куда их девать, во что приложить, а боится, что они пропадут. А главное, что сам способ зарабатывания ему был неинтересен, это не было его призванием. Так вот, о чем эта вещь, этот разговор, чем кончился? Мы поставили вопрос, а чего же хочет человек? А чего же ему интересно? А для чего он, вообще говоря, в этом мире? Где его место в этом мире? И он ушел, прекратил терапию с этим вот таким длительным домашним заданием. Я не знаю, чем дело кончилось. Но главное это, что вот эта вот соревновательная система, сравнительная, она иссякает очень быстро. То есть она недальновидна и она непродуктивна. Она хороша только тогда, когда вот это сравнивание, кто лучше, кто быстрее, кто первый, на каких-то таких низких этапах. Но когда человек начинает ощущать в себе уже некоторое, результат, опыт уже нажит, вот я это сделал, он теряет интерес к сравнению, потому что, оказывается, самые замечательные вещи, вот тут, собственно говоря, самая главная тайна христианства. Человеку открывается ценность его собственной личности. Причем эта ценность безусловная, то есть несравнимая. Ценность несравнимая. И она открывается внутри, как внутреннее убеждение, а не как внешнее доказательство. То есть, смотрите, что делает человек в первую половину жизни? Он все время пытается найти доказательство, что я ценный и значимый, через любовь и признание других людей, через статусы, через власть, через деньги. Потом все это кончается, и он чувствует, а доказательств-то нету. Это не работает. Я так себе ничего и не доказал, он говорит. Я всего добился, я все сделал, но не доказал. Женщина говорит, вот у меня там 5 детей, но я ничего не получила. Ради чего тогда все это? Я же не того хотел, я же не детей хотел. Я хотел доказать, что я хорошая мать, что я хорошая женщина. Вот у меня получилось. Я стала женщиной. Но нет, я не женщина, я просто обслуга, и больше ничего. Я только детей обслуживаю и мужа. Но это не моя личность, это не мое призвание, говорит она. Так вот, вторая половина жизни начинается именно с того, когда человек открывает ценность не во власти, статусах внешнем в сравнении с другими, а в своей безусловной, несравниваемой внутренней ценности. Если только удается ему ее почувствовать. Вот это задача психотерапевтическая.
А вот та фраза, с которой мы начали разговор, «не судите, да не судимы будете», это относится только вовне или внутрь себя тоже? Это
и
относится к себе?
Тоже,
а как мы можем себя не судить? Ведь, собственно говоря, каждый раз, готовясь прийти к исповеди, мы выносим суждение себе, иначе как же мы будем каяться в своих грехах?
Нет, это не суждение себе. Смотрите, осуждение о себе – это уже суд. А тогда зачем на исповедь-то идти? Уже все осудил себя, все приговорил к адским мукам. Ну и все, а зачем тогда идти? Все, суд закончен.
Но осознание вины?
Вины – да, это не осуждение. Чувство вины заставляет меня признать, что я совершил грех. И я иду на исповедь, чтобы грех снять. А суд-то я отдаю тому, кто может снять грех. Он судит. То есть я-то иду на исповедь как на суд, к судье, не к священнику, а к Богу, конечно. И я ему говорю, вот так и так я поступил, я согрешил, я раскаиваюсь и рассчитываю на твое прощение. И он говорит, прощаю тебя. Так что не я судитель, осуждающий себя, а я передаю это право, делегирую это право Богу.
Ну, а если, скажем, человеку от других людей постоянно дается сигнал, ты, скажем, лузер, как сейчас принято говорить, или там ты хулиган, или ты вор, человек может ведь с этим согласиться, с этим судом окружающих? Будет ли это вот приговор самому себе? Если человек признает, что он вор, ну да, вот я вор, значит, я ворую.
Такое тоже бывает. Но вот это вот отношение к критике, оно зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, кто говорит? Кто мне это говорит, что я вор? Если это для меня значимая референтная группа, так называемая, то есть это те люди, которые для меня значимы, то да, я могу в это поверить, если они так говорят. Если это незначимые для меня люди, мне все равно, кто это скажет. Это первый фактор. Второй фактор – это мое внутреннее сопротивление, потому что одна из потребностей личности – это потребность в целостности и собственной значимости, самоценность. И эта потребность заставляет меня защищаться. Мне говорят, ты вор. Я говорю, нет. Ты лузер. Нет. Ты там бандит, нет, ты там ты злой, нет. То есть я сопротивляюсь. Неважно, тут правда, неправда, это неважно. Мне важно сохранить себя во внутренней, в ценности, в значимости своей. Поэтому я сопротивляюсь на критику и говорю нет критике. Но эту самую же функцию критики я могу сам по отношению к себе провести. И тогда возникает вопрос: вот это третий фактор, а вот эта критика, что извне, что внутри, она с любовью или нет? Это главный вопрос. Потому что если это критика с любовью, я ее приму. Потому что я вижу, что человек, который это мне говорит, он с любовью ко мне относится. Или я сам, когда я себя критикую, я себя в этот момент люблю или нет. Но когда это критика без любви, тогда я говорю, нет, я твою критику не принимаю, я буду защищаться до последнего, сопротивляться и так далее.
С любовью или без любви, это про что? Это про... Я просто пытаюсь нащупать какие-то совсем такие практические проявления. Это сказано ласково или не ласково? Это может
следствие.
Может быть, с любовью или без любви, сказано, не знаю, строго?
Может. Это формы, это последствия, это внешнее, потому что любовь-то она в сердце. И даже критика может быть сказана не просто грозно, а она может сказана катастрофически сильно. Господь говорит Иову из облака. И он говорит такое, что вообще человек просто вот лег и умер от этих слов. Иов не умер. И это сказано ведь с любовью.
То есть мы для себя можем понять, с любовью это сказано или без любви, но скорее интуитивно, скорее на уровне вот да, чувства, сердце, да, ну, такого внутреннего чувства, ну, а конечно. Не какими-то критериями рационального внешнего.
Конечно, чувством, сердцем, конечно. Сердце на любовь отзывается сразу же. Я чувствую, что этот человек мне говорит, или Господь мне говорит, с любовью или нет. Я это сразу чувствую, я ему доверяю или нет. Если я доверяю этому человеку, я его люблю, и я вижу, что он меня любит, и говорит мне, я не только ему поверю, я ему скажу, да, ты прав, подскажи мне, что мне делать, как мне исправиться, что я понимаю, я тебе доверяю. Вот так человек, так вот ребенок относится к родителю. Так человек на исповеди своему духовному отцу, доверяя, зная, что тот его любит, открывается перед ним и верит ему. Если на самом деле тут есть такие отношения, они могут быть тоже формальными.
Вот мы говорим об осуждении, и нередко звучит такая мысль, что любое осуждение, едва ли не любое, очень легко может стать осуждением. То есть, когда я о ком бы то ни было что-либо говорю, я уже фактически... Ну, осуждаю, потому что встаю в позицию человека, которому как бы дано право давать оценку. А более правильным было бы ну, вообще избежать вот этого давания
оценки.
Это
про крустовую ложу, в которую попадает множество обсуждений религиозных вопросов в соцсетях, потому что...
Почему только религиозных? Да и обычных бытовых.
Комментаторы... Нет, просто тут очень показательно, что комментаторы, скажем, в блогах священнослужителей, это особенно видно, комментаторы на третьем комментарии начинают друг друга обвинять в том, да. что они судят, и дискуссия заканчивается, да. потому что это просто вот как скажешь, сороконожка, которая задумалась, с какой ноги ходить.
Да, да.
Но где здесь водораздел? Что, в принципе, мы
просто.
Можем себе позволить?
Ну, очень просто. Здесь не нужно ничего мудрить. Человек совершил ДТП, наехал на другую машину. Виновен? Виновен. Ответственен? Ответственен. Да. Он совершил такой поступок. Он совершил такой поступок. Точка. Все. А вот про него самого дальше молчок. Потому что мы не знаем обстоятельств, мы не знаем, что там произошло, мы не знаем, как он к этому относится. Это уже дальше. Но мы обличаем поступок. Поступок таков. И если мы скажем, что поступок не таков, то это уже будет тогда лицемерие, это будет ложь, это будет неправда, и возникает вопрос, зачем нам это нужно. Но если поступок такой, то есть преступление должно быть названо преступлением, черное должно быть названо черным. Поступок, но не человек.
Но вы ввели критерии именно юридические преступления и поступок. Но мы же часто...
Это более широкое
ломаем...
преступление, это более широкое понятие,
да,
чем юридическое.
Я имею в виду, что мы ломаем копии же часто не по поводу вот таких поступков, которые так легко вот можно указать, показать, сфотографировать и так далее. Там человек пишет статью, и под ней разворачивается миллион комментариев и про автора, и про то, какой
да.
он умный или глупый,
да.
негодяй или не негодяй. Это же тоже осуждение. Вот как здесь в таких ситуациях тот самый водораздел проводить? Я говорю в рассуждение, а не в осуждение.
Но здесь тоже все очень просто, потому что существуют нормы литературной критики, существуют нормы научной критики, и существуют человеческие отношения. Что бы ни написал человек, но если ты к нему относишься с любовью, а это именно и есть христианская заповедь, то она про тебе и продиктует, как написать. Ты возражаешь против вот этого. Вот, например, там написано, вот там воспитывают нас равни. Ну да, но можно ну, полтора десятка способов, как написать эту фразу, чтобы она не вызывала ни у кого как бы ощущение, что его осуждают. Правда ведь? Можно выбрать фразу. Очень можно легко выбрать фразу. Вот твоя задача. С любовью, если ты относишься к собеседнику, ты составишь так. Но сначала это все начинается в сердце. Если же у тебя гнев на сердце, вообще не пиши ничего лучше. Подожди, дай, возьми паузу и не вступай в дискуссию.
Но тогда вообще у нас не будет никакой полемики нигде. Это не очень реально.
И это будет желаемым результатом.
А мне кажется,
наша сегодняшняя беседа.
Это будет хорошо. Ведь вы представьте себе нынешний интернет, ведь как он замусорен. Но если в нем будет на 99 долей меньше всякой, останется десятая доля хорошего продуманного.
Вывод, закрывайте возможность комментариев.
Ну, есть, мне кажется, и другие подводные камни. Вот, предположим, я к человеку отнесусь с любовью и подойду к нему с той стороны, которую его критики обычно не видят. И так бывает в жизни, что вот в какой-то ситуации человек, заклеймённый там всеми знакомыми как малодостойный, вдруг ты к нему непредвзято подходишь, и он открывается тебе вдруг совершенно другим, и ты не понимаешь, угу, за что его, собственно, все осуждают, он замечательный человек.
Давайте введем еще очень важное понятие по поводу осуждения. Похвала — это то же самое. Это то же самое осуждение. Вы сейчас сказали, он замечательный человек. Что вы сделали? Вы повесили на него ярлык. Если бы вы сказали, он негодяй, а сейчас говорите, он замечательный. Это одно и то же, только с одно с плюсом, другое с минусом. Если вы позволяете про человека сказать, он замечательный человек, вы тем самым его осуждаете. Вы берете на себя право его судить и навешивать на него ярлык. Понимаете, да? Это то же самое. Одинаково. Просто у нас принято, что похвала, пожалуйста, она приветствуется, а осуждение, значит, это грех. Нет, тут грех и то, и другое. Вот если мы запретим себе давать оценки личности человека, оценки, замечательный или дурной, хороший или плохой, вот если мы этого себе добьемся, все, тогда легко проложим дорогу к «не судите».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А слова апостола Павла, тоже знаменитые, которые тут невозможно не вспомнить, про то, что я себя не сужу. Есть Христос, который будет меня судить. Вот как вы их понимаете, мы отчасти об этом же сегодня говорили, и вот это вот «не судить себя» вроде бы легко сказать, но чем это отличается от того, чтобы вовсе не выносить суждение о своих поступках, о хороших поступках и дурных поступках?
Нет, о поступках или о себе?
Ну и о себе тоже.
Нет,
мы же связываем себя, нет, с поступками.
Нет. Апостол очень часто обсуждает на страницах посланий свои поступки, причем настолько досконально, что иногда кажется просто уже, ну это лишнее, это уже противно, потому что он обсуждает, что он сказал апостолу Петру, он осуждает, что он брал деньги, не брал деньги в той или иной общине, а слушались они ему, не слушались, вяжет он палатки, не вяжет он палатки, он постоянно, то есть все его послания — это сплошная исповедь, с одной стороны. А с другой стороны, он, так сказать, говорит, да, а себя я не сужу. Вот мой конечный, так сказать, суд – это Господь. А вот мои поступки, пожалуйста, судите. Вот судите, кстати, он предлагает, он говорит общину, судите меня за то, что вы видите. Вы видите мои слова, вы видите мои поступки, вы видите, я у вас у этой общины деньги брал, у этой не брал. Вот за это меня и судите. Как я ел, как я спал, как я все. А вот личность, мою душу бессмертную, это вы не трогайте, это другой суд.
То есть нужно и относительно себя самого разделять грех и грешника.
Конечно.
Та самая независимая, несравнимая, глубокая личность, да, божественная в человеке.
Да, ценность, да. Ценность человеческой личности, она безусловна.
И те поступки, которые эта личность совершает, в том числе я сам.
А поступки могут быть преступлениями. А личность все равно бесценна.
Ну вот как-то мне очень не понравилось то, что нельзя людей хвалить. Иногда же так хочется. Вот
хочется.
Рассказываешь о каком-нибудь человеке, у которого ты только что брал интервью. А он произвел на тебя такое неизгладимое впечатление, что тебе хочется рассказать о том... Вот...
О впечатлении. Ну и расскажите о своем впечатлении. Так это же здорово.
То есть говорите не как он прекрасен, умен и... восхитителя, на как он хорошо говорил, как он хорошо рассказал, как он поделился своими воспоминаниями.
В каком восторге я был, как многому научился, как я много услышал в этот момент от него. Ну и дальше там. То есть, но всякий раз, когда вы говорите «вот этот замечательный человек», вы завтра можете сказать, какой он негодяй. То есть если у вас есть право давать нравственную оценку человеку, значит, у вас есть право дать как ее положительную, так и ее отрицательную оценку. И вот это и есть, кстати говоря, нравственная манипуляция. То есть, когда человек подходит к вам и говорит, например, ну, Марина вообще, ну, ты необыкновенная красавица, то завтра она может подойти и сказать: «Но сегодня ты выглядишь безобразно». И вы безоружны, потому что вчера она вас хвалила, вы дали ей право, вы открыли ей мандат, вы делегировали ей право вас оценивать. Это ужасная манипуляция. И потому что обхвала — это же манипуляция. Она завоевала ваше доверие. Она завоевала ваши возможности вам в лицо говорить такие вещи.
Но, наверное, все родители знают, что ребенка надо хвалить.
Нет. Как? Ни в коем случае.
А как же? А если он что-то очень хорошо сделал?
Вот так и надо сказать. Ты замечательно сделал эту картинку. Мне она так нравится. Мне так ты... Это вообще великолепная работа.
А он пристанет и будет говорить: «Ну я же вот, да, я хороший, я талантливый».
А вы знаете, почему он так говорит? А потому что вы его к этому приучили. Потому что ему это нужно. Уже стало. Вот эта вот оценка, которую вы привыкли ему давать, он уже от нее как зависит, как от наркотика. Нет, не надо хвалить детей. Надо выражать свое чувство. Мне очень понравилось, как ты сделал. Мне не понравилась твоя картинка. Она хорошая, ты, наверное, покажешь завтра ее учительнице, но мне не понравилась, она там такая-сякая. Или у тебя здорово получилось. Или еще что-то. Опять же, поступки, дела, мысли. Или можно говорить просто о своих чувствах. Я когда тебя вижу, я прям вся вот о своих чувствах. Я послание. Не ты послание, а я послание. И это безопасно. И мы не заступаем на границы личности. Мы как бы вот, когда мы говорим о своих чувствах. Так что не надо хвалить детей. Надо поддерживать детей. Надо обязательно вступать с ними в эмоциональный контакт и говорить о своих чувствах. И тогда дети тоже будут говорить о своих чувствах. И это, вообще-то говоря, материнская забота. Научить своих детей эмоциональному языку, выражению эмоций и контролю над ними. С этого начинается контроль, когда мы выражаем чувства и выслушиваем чувства ребенка.
Вы говорили о том, что первую половину жизни человек как раз реагирует на то, что выражают в его адрес окружающие.
В том числе.
И, ориентируясь на это, он вот старается там прыгнуть выше, быть лучше,
да,
богаче, быть умнее,
да,
богаче. Но если мы это уберем из этой
Зачем?
Первой половины жизни.
Зачем мы это уберем?
Ну как, мы же стремимся к такому спокойному, бесстрастному, без ориентирования.
Нет, мы не стремимся к бесстрастному, нет.
Как?
Так, а зачем это? Кто это сказал, что так надо?
В первой
половине жизни, тем
более. На что мы будем ориентироваться, если мы сами не будем судить и не будем прислушиваться к тому, как нас судят другие?
Ориентир прежде какой? Всего ориентироваться на внутренний зов, на призвание, на то желание, на то стремление, которое человек испытывает. Вот ему нравятся небеса, он может хочет стать космонавтом или астрофизиком или еще что-нибудь. И вот это пусть его и тянет. Или ему нравится строить из дерева дома, вот ему нравится вот конструкция, как вот это все поднимается, строится, делает. Может, ему нравится металл, и он обожает смотреть, как обрабатывается на станке металл, и он будет инженером, или он будет металлистом, или он будет кузнецом. То есть задача родителей помочь создать условия для того, чтобы ребенок почувствовал свое призвание и научился его реализовывать в жизни. И если первую половину жизни ребенок будет стремиться реализовать себя в делах, в достижениях успеха, в заработке, там, в строительстве дома, в рождении детей, создании семьи, рождении детей, очень хорошо. Но главное, чтобы он ориентировался на себя, а не на внешние статусы, звания, там, количество денег и так далее.
Ну, хорошо, но помимо того, что мы будем давать какую-то оценку поступкам и делам, личностную характеристику для себя каждого, кто нас окружает, мы же все равно даем как-то.
А зачем?
Ну, а как? Мы таким образом людей для себя идентифицируем ведь? Ну, хотя бы, ну, скажем так, на абсолютно житейском уровне. Я хорошо отношусь, предположим, к, там, к определенной своей приятельнице. Но я знаю ее слабые стороны. Там, ну, какие-нибудь там, либо она болтушка, либо она там не может хранить секреты, либо еще что-то. Я должна представлять, с кем я общаюсь. Это же не значит, что я ее сужу. Или, да или я сужу.
Знаю. Но вы уже знаете ее. Вы сказали, я уже знаю слабые ее места.
Но для того, чтобы я их узнала, я должна каким-то образом выяснить, что они есть, и должна их идентифицировать.
Да, но это опыт жизни, да?
Ну, то есть это суд или нет?
Нет. Почему? Просто опыт, который вы пережили вместе с ней. Опыт. Вы, когда сталкивались с этими поступками, вы для себя говорили, вот это дурно, это преступление, это ее ошибка. И вы когда говорите, я знаю ее слабые стороны, она, допустим, там гневлива. Да, с ней это случается, у нее бывает, ну вот и все. Это не оценка личности, кстати, которая и тайна. Мы так друг другу вот так живем, даже супруги тайну личности другого могут не знать, все-таки это таинственная вещь, Бог ее знает только. Вот. Но в дружбе, в знакомствах это так, да, ну я знаю слабые места, ну да, знаю, ну и что? Я все равно люблю этого человека. Ну, знаю, да, слабые места. Ну, да, вот он такой вот человек. Вот, ну чего? Ну, он мой одноклассник, я все равно его люблю. То есть любовь впереди, а оценки поступок потом. Да и то это не всегда нужно.
Мне очень радостно, что программу, в которой мы час говорили о суждении и осуждении, мы заканчиваем словами о любви.
Да, это самое важное.
Спасибо огромное, отец Андрей. Напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере был протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. У микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на Радио Вера.
Спасибо, я тоже надеюсь. Любите друг друга.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».